Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Нефертити. Судьба царицы и великий шедевр. Рассказывает историк-египтолог, руководитель Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин.
Область знаний.
Начало 20 века стало тем удивительным временем, когда из стран Средиземноморья в Европу стали приходить новости об удивительных археологических открытиях. Конечно же, особенную роль в этом играл Египет. Золотые маски царей, пирамиды, удивительные находки египетских храмов. Казалось, что пески Египта скрывают под собой целую вселенную, в которую вглядывались европейские путешественники и ученые. История царицы Нефертити начинается с судьбы и карьеры удивительного человека. Звали его Людвиг Борхард, он был уроженцем Кёнигсберга и долго работал в Германии, будучи изначально архитектором. В какой-то момент в Берлинском музее он увидел древности. Его потряс Египет. Человек имел прекрасное архитектурное образование, и именно как архитектор он едет на раскопки в Египет. Сначала его привлекают пирамиды, и только в 1912 году он обращает свое внимание на то место в Египте, на берегу Нила, в 300 приблизительно километрах от современного Каира, где никто никогда не вел раскопки. Место это называлось по-арабски Тель-Рамарна, и казалось, что там когда-то находилось нечто величественное, грандиозное. Из-под песка проступали фрагменты храмов и дворцов. Именно там Людвиг Борхард начинает свои работы, которые открыли миру удивительную историю царя-реформатора Эхнатона и его супруги, знаменитой красавицы Нефертити. 6 декабря 1912 года Борхарда срочно приглашают прийти на раскоп. В песке появляется фрагмент большого скульптурного портрета царицы, выполненного из известняка, покрытого росписью. Сначала был виден только темно-синий парик. Кирка и лопаты были отставлены в сторону и работать стали руками и самой мягкой щеткой. Буквально через несколько минут на поверхность земли и на поверхность, по сути, истории появился, наверное, самый знаменитый памятник древнеегипетского искусства – скульптурный портрет царицы Нефертити в синем парике. Все знают, что у этого памятника нет инкрустации одного глаза. Это то, что бросилось в глаза Борхарду, и он предложил рабочим огромную сумму, которую он был готов выплатить, если они найдут глаз. В архивах Египетского музея в Берлине есть удивительная фотография. Стоят немцы, помощник Борхарда, знаменитый филолог Герман Ранке, и начальник египетских рабочих Ахмед ас-Сенусси. В руках они держат Нефертити. Это первый кадр, когда ее увидел современный мир. Кадр делал сам Борхард, который увлекался фотографией. Эта находка произвела невероятную сенсацию. И, конечно, как мы знаем из дневников ассистента и секретаря Борхарда, с самого начала немцы не предполагали отдавать памятник Египту. Вообще-то в то время существовал достаточно справедливый закон, согласно которому половина найденных памятников отдавалась Египту, и Египет, тогда это служба древностей, ныне Министерство по делам туризма и древности Египта, отбирал лучшие памятники. Оставшиеся памятники оставались археологами. Они часто продавались на аукционах, их покупали ведущие музеи, на вырученные средства делались следующие сезоны. Продолжались археологические исследования. Здесь Борхард решил поступить иначе. Главу комиссии, которая осматривала памятники, пригласили на роскошный ужин. За ужином щедро наливали вино. Осмотр памятников начался очень поздно, уже на закате солнца. Среди многих других удивительных шедевров, которые удалось найти на территории Эль-Амарны, один лишь портрет царицы был обмотан фольгой, залит гипсом, искажен. Его представили как незавершенный портрет какой-то египетской принцессы. И египетские власти, и в частности французский инспектор, который вел эту миссию, отказались брать памятник. Буквально через несколько дней памятник стал подарком. Знаменитый немецкий филантроп, меценат Джеймс Зимон, который финансировал немецкие раскопки в Амарне, был человеком большой культуры, образования. Борхард очень уважал своего мецената. Он подарил ему Нефертити, которая была вывезена в Берлин. Понимая всю ценность уникального памятника, понимая то, что его нельзя долго держать дома на каминной полке, а именно на каминной полке у Зимона стояла Нефертити, достаточно быстро он дарит этот памятник в Берлинский музей. Как только Берлинский музей выставил его впервые, начался самый грандиозный международный скандал в истории мирового искусства. Египет требовал вернуть Нефертити, Германия отказывалась.
Нефертити. Судьба царицы и великий шедевр.
Область знаний.
То место, где Борхард нашел удивительный памятник, имело удивительную историю. В XIV веке, до новой эры, царь Аменхотеп IV, правивший в эпоху золотого расцвета египетской цивилизации, решает освободиться от власти жрецов, многочисленных богов Египта, и начинает свой религиозный переворот. Аменхотеп, Амон умиротворен. Свое имя он меняет на Эхнатон, действенный дух бога Атона. Бог Атон, зримый солнечный диск, бог солнца, он с этой эпохи начинает восприниматься как не просто главный бог Египта, но единственный бог-покровитель царя, его небесный отец. На самом деле, очень часто можно встретить ошибочную информацию о том, что якобы Эхнатон был первым фараоном-монотеистом. Это не так. На самом деле, он почитал другие культы разных богов солнца, почитал священных животных, и скорее для него это религиозная реформа была возможностью и так могущественную власть фараона довести до некого беспрецедентного абсолютизма, потому что он считался живым сыном Бога. Буквально с первых лет его правления его супругой становится та, о которой мы сегодня говорим. Нефер, Неферу Атон, Нефертити, прекрасная красотами солнечного диска, красавица пришла. Вот так полностью переводится ее имя, и глядя на ее многочисленные изображения, мы должны понимать, что перед нами не только очень изящная, очень красивая женщина, перед нами дама большого политического ума. А буквально с первых начинаний своего мужа, она рядом с ним, на рельефах храмов, еще в старой столице, в Фивах, она встречает солнце на рассвете, она поет гимны, она играет на музыкальных инструментах, и, видимо, вместе с мужем она принимает решения не самые популярные. Какие вельможи, не поддержавшие новую религиозную реформу, должны навсегда исчезнуть из политической истории Египта? На 6-м году правления Эхнатон и Нефертити переезжают в новую столицу. Именно это место позже назвали археологической зоной или Амарна. В древности город назывался Ахетатон, горизонт солнечного диска. Эхнатон очень гордился тем, что город был построен на месте, которое, как он говорил, никогда не принадлежало никакому богу и никакой богине. В естественном скальном амфитеатре, положенном на восточном берегу Нила, за 6 лет был построен город солнца. У города Солнца была кошмарная и кровавая цена. В конце 20 века выдающийся британский археолог Барри Кэмп нашел некрополь тех людей, которые погибли на строительстве города Солнца. Изможденные, голодные, с пустотами в костях из-за недостатка кальция, раздавленные каменными блоками. Эти люди стали той ценой, которую заплатила страна за мечту своего царя. Вдумайтесь, даже деревья в этот город привозили уже взрослыми. В ямах на набережной, которые были заполнены грунтом, появлялись оливы, сикаморы, персеи, тамариски. То есть буквально с нуля действительно в абсолютно пустынном месте возник совершенно роскошный город, который стал столицей Эхнатона и Нефертити. У Эхнатона и Нефертити было 6 дочерей. С одной стороны, их воспевают очень многие изображения, и многие видели великолепные рельефы, когда на троне сидит Эхнатон, напротив него на роскошном кресле сидит Нефертити в своем традиционном высоком синем парике. У них на руках сидят старшие дочери. Одна из девочек стоит между родителями и тянется руками к отцу, который буквально над ее головой держит красивую сережку, которая вот-вот станет подарком любимой дочки. Она вот-вот получит свой подарок. Другая младшая дочь нежно, едва дотрагиваясь кончиками пальцев, касается подбородка любимой матери. С одной стороны, идиллия. С другой стороны, именно в этом была, наверное, главная проблема жизни царицы Нефертити. Эхнатону был нужен сын-наследник. Сына Нефертити так и не родила, и именно в этом заключалась одна из больших интриг этой эпохи, которую так и назвали эпохой Амарны. В центре города находилось совершенно особое помещение. Этот дворец практически занимал царский скульптор, которого звали Тутмос. Мы знаем имя этого человека, который снимал гипсовые маски с лиц Эхнатона, Нефертити и ближайших членов их семьи. Борхард, раскапывая город, нашел именно там свою самую знаменитую находку. И помимо нее были найдены промежуточные модели. И буквально мы знаем, как с той маски, которая была снята с лица царицы, минуя несколько промежуточных моделей в камне, скульптор сделал свой бессмертный шедевр. На самом деле, томографические исследования этого памятника открыли удивительную тайну. Бюст был сделан, он был сделан из известняка, покрыт гипсом. По гипсу были сделаны все вот эти невероятно тонкие черты лица, детали головного убора, украшения. Гипс начали расписывать. В какой-то момент мастер остановился. Накладывается новый слой гипса, который скрыл горбинку на носу, небольшие носогубные складины, морщинки около глаз. В этот момент царица около 40, Она мать шестерых детей. И, естественно, главный скульптурный портрет, а это та скульптурная модель, с которой делали свои изображения царицы другие царские мастера, она должна была быть идеальной. Царице не понравилась первая версия бюста. Ей сделали небольшой, как мы бы сейчас сказали, лифтинг, ее омолодили, и дальше уже получили тот расписной памятник, который все мы с вами прекрасно знаем.
Нефертити. Судьба царицы и великий шедевр.
Область знаний.
В городе были найдены не только эти потрясающие шедевры искусства, но и те дома, те дворцы, где жили люди Ахетатона. На севере столицы располагалась полузагородная резиденция, которая принадлежала лично Нефертити. Это резиденция, которая достаточно хорошо исследована, позволяет нам на секунду представить себе царицу. Она очень любила животных. Во дворце содержались ее любимые газели, и вообще был некий такой кораль, где были различные животные, мини-зоопарк, она очень любила животных. В главном зале дворца был роскошный бассейн, там выращивали выделенные лилии, папирусы, там содержались птицы и всякие экзотические существа. Удивительно, но в 20-х годах 20 века могли еще археологи и те люди, кто оказался, по счастью, рядом, увидеть то, что из-за климата Египта, из-за невероятного египетского солнце исчезло. В Северном дворце, где жила Нефертити, была найдена ее спальня. Это так называемая знаменитая комната-зимородка. Копии росписей со стен сейчас хранятся в музее Метрополитена в Нью-Йорке. Представьте себе роспись, которая напоминает гобелен. Это невероятное сочетание зеленых с желтоватыми прожилками папирусов, бело-голубых водяных лилий, и вот в этих зарослях Нильской дельты различные птицы, голуби, какие-то хищные птицы, они смотрят друг на друга, и создается впечатление вот такой невероятной живой флоры и фауны Нильской долины. А внутри этой стены были сделаны ниши, где когда-то стояли драгоценные предметы, и главная центральная сцена – это роскошный расписной цветной зимородок, который бросается в воды Нила для того, чтобы схватить рыбу. К сожалению, росписи были утеряны, они не сохранились, но уникальные факсимильные копии, которые сделала американская художница Нина де Гаррис Дэвис, сохранили до наших дней ту атмосферу, которая окружала царицу. А еще кубки из полупрозрачного алебастра, невероятные золотые кольца, украшения, отдельные фрагменты, которые были найдены при раскопках, позволяют нам сказать, каким был невероятно роскошный мир украшений, тканей, плессированного льна, из которого были сделаны одеяния, благовоний, среди которых были любимыми ладан и мирра, особых ароматических составов, которыми увлекалась царица. Удивительно, но в ее дворце в Амарне сохранились даже стеклянные флаконы, в которых когда-то она держала свои любимые духи. Иллюзия продолжалась недолго. Иллюзия счастья, иллюзия любви и мира. На 12-м году правления Эхнатона умирает средняя дочь солнечной четы, принцесса Макетатон. И такое ощущение, которое опирается на источники, что с этого момента складывается некий кризис, кризис вот этой смерти, который начинает преследовать царскую чету. Да, Нефертити по-прежнему еще во славе, и многочисленные надписи вельмож, они прославляют царицу не просто какими-то каноническими текстами. Очень много говорят о том, что она обладала удивительным голосом, которым она пела храмовые гимны. Жрецы, вельможи, великие визиры воспевают изящные, словно сделанные из слоновой кости, руки царицы, которыми она держит золотые сестры, золотые трещотки, которыми она аккомпанирует себя во время храмового пения. И все же иллюзия была далека от истины. В этот момент у ее мужа, у Эхнатона, появляется вторая жена. Когда прославляют вечную любовь, Эхнатон и Нефертити, глядя на их многочисленные изображения, мало кто догадывается, что любимой женой была вовсе не Нефертити. Царица Кия, вторая жена Эхнатона, которая, судя по всему, имела сирийское происхождение, она не была египтянкой, имела тот титул, за который, наверное, Нефертити многое отдала. Этот титул не имела ни одна другая египетская царица. Супруга царская, очень любимая. И рядом с этим титулом «Великая супруга царская» официальный титул Нефертити казался официозом и чем-то лишенным жизни и любви. История Эхнатона и царицы Кии была не менее плачевна. Царица, судя по всему, умерла во время родов, но тем не менее можно себе представить столицу, где на севере в собственном дворце обитает Нефертити, а на юге, в специальной резиденции, которая называлась Мару-Атон, среди великолепных бассейнов, золотых портиков и роскошной архитектуры, жила соперница Нефертити. История о Нефертити и о ее многочисленных дочерях, по сути, породила политическую проблему. Потому что когда на 17-м году правления Эхнатон умирает, у Нефертити нет сына. Другая женщина, родная сестра Эхнатона, родила ему сына.
Нефертити. «Судьба царицы и великий шедевр».
Область знаний.
Мы знаем этого человека. Это Тутанхамон. И все сразу же вспомнили золотую улыбку его невероятной погребальной маске. В невероятной истерической попытке сохранить благородную царскую кровь и все-таки родить сына наследника, Эхнатон сочетается официальным браком своей собственной сестрой. Нефертити становится регентом. И это удивительно, мы ведь говорим о событиях 14 века до новой эры, нас от этих людей, от этих событий отделяют тысячелетия, но на территории Северного дворца царицы были найдены детские игрушки Тутанхамона. Тогда он еще имел свое первое имя – Тутанхатон, живое подобие бога Атона. Потом, когда он взойдет на престол, он возродит культы старинных богов, возродит традиционную культуру Египта и станет Тутанхамоном, живым подобием бога Амуна. А теперь представим себе эффектную, волевую, властную и внутри, видимо, глубоко несчастную женщину, которая осталась без своего мужа и соправителя, как минимум на 2 года. Одев царский мужской головной убор, Нефертити забывает о своем имени, и появляется царь Неферу Атон. О том, что это она, мы знаем по тому, что это первая часть ее изначального имени, и потому, что рядом с мужскими изображениями в текстах появляется особенный эпитет – «любящая супруга своего». Вот эта невзаимная любовь вот так проглядывает по крошечным фрагментам египетских текстов, археологических памятников и других свидетельств, которые поразительным образом дошли до нашего времени. Гробница Нефертити не найдена. Где-то в Амарне, в царском некрополе, возможно, еще таятся потрясающие памятники, связанные с именем Нефертити. После 2 лет правления она исчезает с политической арены, к власти приходит тот самый Тутанхамон. Время амарской реформы закончилось, и город не просто был разрушен, я имею в виду, конечно же, Ахетатон, их столицу, он был проклят, он буквально был стерт со лица земли. Здания разрушали, храмы осквернялись, имена царя и царицы стирались из исторических хроник. Один из тех, кто громил город, вошел в мастерскую скульптора Тутмоса. В особой камере, где хранились драгоценные произведения, на полке, которая находилась на высоте человеческого роста, стояли 2 бюста. Всем известный бюст Нефертити и парный к ней. Не менее совершенный бюст ее мужа Эхнатона. Удар топора, кувалды, кирки, чего-то тяжелого, что было в руках громящий город, пришелся, конечно же, по лицу ненавистного царя. От удара бюст раскололся на много сотен фрагментов, полка отошла от стены, и бюст царицы Нефертити упал лицом вниз в большую песчаную подушку. В мастерских египетских скульпторов пол всегда устилался большим слоем песка на случай падения ценного памятника. Упав там в середине 14 века до новой эры, Нефертити пролежал на одном и том же месте до 6 декабря 1912 года. Если мы думаем с вами, что на этом невероятная одиссея царицы закончилась, мы ошибемся. Нефертити оказывается, как помним с вами, в Германии. В какой-то момент по запросу великого визира, а Египет тогда был частью еще Османской империи, Германия уже даже готова была вернуть памятник, но к власти приходит Гитлер, и в своем невероятном безумии он называет ее Германия. Это был любимый его памятник, и он пишет о том, что он построит в центре Берлина огромный сферический музей из стекла, и там будет стоять только Нефертити. Мы знаем, как наши солдаты освобождали Берлин. Незадолго до этого, обложенные минами, Нефертити оказывается в подземелье соляных копий Бремер под Бременом. И там Кеннет Литси, американский солдат, американцам досталась сложнейшая операция по обезвреживанию мин в этих соляных копиях. Так вот, Кеннет Литси снял мины, обезвредил их и достал Нефертити. По личному разрешению Эйзенхауэра через несколько месяцев солдату разрешили сфотографироваться со своей царицей и разрешили ему взять бюст в свои руки без перчаток, минуя стеклянную витрину музея. Когда несколько десятилетий тому назад президент Египта Хосни Мубарак оказался в Берлинском музее, то, глядя на Нефертити, он сказал, что, наверное, она лучший посол Египта во всех европейских странах. Египет, конечно, требует ее вернуть. Германия аккуратно отказывается. Когда вы приходите в Берлинский музей и поднимаетесь на 2-й этаж, то вас всегда ждет знаменитая зеленая ротонда. В зеленой ротонде в пуленепробиваемой огромной стеклянной витрине стоит Неферу Атон Нефертити, царица удивительной красоты, которая задает всем загадку. Почему шедевр является шедевром, несмотря на то, что меняются культуры, религии и эпохи?
Рассказывал историк-египтолог, руководитель Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин.
Область знаний.